Над Москвой ночь, все спят, а мы с вами нет. И правильно делаем. Незачем жить по команде. Все есть, все на работу, все спать, фигушки. Не для этого учились, чтобы в строю ходить, а два левые выполнять. Хотим – не едим, хотим – не работаем, хотим – не спим. И никто нам не указ. Свободные люди свободной страны. Хотя свобода страшнее неволи, но каждый волен выбирать. Мы выбрали – не спим. Разговоры разговариваем, воспоминашки вспоминаем. О первой любви уже было, о первой женщине тоже рассказывал. Как кадрить, клеить, снимать, тоже преподал неграмотным. Хотите о тюремной молодости, а? И не только о своей, но и о тюремной молодости красивых баб. О, простите, женщин. Кто за? Прошу поднять руки. Кто против? Кто воздержался? Так, единогласно. Прекрасно. Поехали.
В эфире авторская программа Николая Тамразова.
Без разлук, без встреч, без песен мир совсем не интересен. А без женщин жизни вовсе не нужна.
Ух, бабник. О, передача так называется.
Театральный институт на режиссерский факультет я поступил уже довольно взрослым человеком, имея как опыт работы в качестве артиста балета и драматического артиста, так имея уже и семью. Учиться очень хотелось, но наравне с учебой приходилось серьезно вкалывать. Я нахватал по самую макушку самодеятельности, вел танцевальные кружки, благо был опыт. В институте появлялся только на специальных предметах, касающихся режиссуры. Хвостов было, ой, господи, ужас. Но хоть жить умей вертеться. Многие из моих сокурсников занимались тем же. Мой приятель Толя, когда наши отношения стали доверительными, по секрету признался мне, что ведет кружок в женской тюрьме. В то время это разрешалось и даже поощрялось. Считалось, что это способствует перевоспитанию преступников. Меня это очень удивило. Тюрьма все-таки. «Да бросьте, они нормальные люди», — уверял меня Толя. «Каждый со своими заскоками, правда. Ну а кто без них? Только вот лентяйки стихи учить не хотят. На занятия ходят для того, чтобы от работы отлынивать». «Слушай», — сказал я, — «а нельзя у вас там в тюрьме организовать танцевальный кружок?» Толя переговорил с начальником тюрьмы, и тот дал согласие. Я пришел к этому начальнику, показал свои документы, рассказал о себе. В общем, произвел впечатление солидного профессионала. Он сказал: «Ну что ж, в добрый час. Вы же понимаете, государственную и партийную политику нужно перевоспитывать эти заблудшие души». На том и порешили. «Есть один ресторанчик портовый, Лёльке скучно, в нем грустно одной. Вдруг зашел туда парень фартовый, парень в кепке и зуб золотой. Разрешите, мол, милая дамочка, ваш душевный нарушить покой. Так сказал и подсел к Лёльке самочке парень в кепке и зуб золотой. Лёлька ножку на ножку забросила, дескать, знаю я мир ваш блатной. Как мальчишку опростоволосила парня в кепке и зуб золотой». раза в неделю я приходил в эту тюрьму. Меня встречали и первое время очень тщательно обыскивали, прощупывая все карманы женщины-охранницы по тюремному вертухайке. Все они уже были немолоды, с расплывшимися фигурами, перепоясанными широким ремнем. На ремне висела устрашающих размеров кобура с наганом. Они никогда не улыбались, и когда, ощупывая меня, доходили до тех мест, где женщине вроде бы и зазорно ощупывать, лица у них становились особенно серьезными. Как же? Дело государственной важности. Вскоре мы привыкли друг к другу. С каждым моим приходом опыт становился все поверхностней, а затем они и вовсе бросили это делать. Только здоровались со мной. Девчонки у меня были, конечно, потрясающие. Я не уставал восхищаться тому, какими они были паразитки-мастерицами. На первой встрече я рассказал им, как они должны быть одеты на занятия. Просил изыскать возможность пошить себе хитоны и элегантные трусики. Руководству тюрьмы я это тоже изложил, и оно достало какую-то недорогую материю, из которой девчонки уже ко второму занятию все это шили. Они явились в хитонах и трусиках, как одна. Я знал их характеристики, вертухайки рассказали мне, кто за что сидит, но это знание я выносил за скобки в общении с ними. Сначала это было немного трудно, но вскоре девчонки своей прилежностью дали мне право думать, что преступления, которые они совершили, случайный эпизод в их жизни. Они были очень прилежными. Мы занимались на сцене. В тюрьме было что-то вроде клуба, а вертухайки сидели в зрительном зале. Одна справа, другая слева. Минут через 15-20 наших занятий они начинали дремать, поэтому не особенно мешали. Мы с девчонками потихоньку становились приятелями, хотя ни о каком понебратстве речь, конечно, не шла. Как-то раз одна из них робко спросила: «Скажите, пожалуйста, а у вас нет такой возможности, если вам это будет несложно, принести нам что-нибудь из курева?» Я ответил: «Я прихожу сюда работать, и ничем тем, что мне не положено, заниматься не могу, извините». Но, собираясь на следующее занятие, я вспомнил этот разговор, и мне стало жаль девчонок. Я положил в карман две пачки папирос. Одну из них распечатал, будто бы несу для себя. Про другую, если спросят, решил сказать, что это запас. Ну, в крайнем случае, вертухайка изымит на время занятия целую, так распечатанная-то останется. Меня никто не ощупывал. Я стал заниматься с девчонками, затем, оставив на сцене несколько человек, остальных отпустил. Бросив взгляд на чутко дремавших вертухаек, я подошел к кулисе так, что мой корпус оказался наполовину скрыт кулисой. Вторая половина была на виду. Со сцены я не уходил. Громко отдавая какие-то распоряжения, я стал за кулисой показывать пальцем на карман. Девочки были сообразительны. И вот уже чьи-то руки быстро нырнули мне в карман, вытащили одну пачку, другую. Секунд 10 я еще постоял у кулисы, делая вид, как будто бы мне это было необходимо. И потом, значит, освободил себя от этого обязательства и встал посреди сцены, дальше продолжать работать. Вертухайки ничего не заметили. На следующее занятие я уже шел более серьезно заряженным. Пачки папирос были растыканы по всем карманам. Маневр пришлось повторять дважды. Сперва у левой кулисы, затем у правой. Это вошло в систему. Забирая у меня папиросы, девчонки во множестве бросали мне в карманы всякие бумажки. Там были какие-то просьбы, адреса. Все просьбы я свято исполнял. Однажды, перед каким-то праздником, они попросили одеколон «Кармен». Я притащил им два флакона. Они тут же вылили все это на себя, и на сцене стояло такое благоухание, что вертухайки подозрительно стали водить носами. Я тоже весь пропитанный этой самой Кармен специально крутился возле вертухаек, чтобы они поняли, что этот запах исходит от меня, и только от меня, а иначе откуда бы ему взяться в стенах тюрьмы. За время моей работы наш коллектив дал немало концертов. Девчонки радовались и волновались так, словно это происходило вовсе и не в тюрьме. Из каких-то тряпочек они шили очень красивый костюм. Я попробовал однажды поставить вальс, который девочки танцевали в хитонах с голыми ногами. Они все были породистые, длинноногие. Но начальство категорически запретило мне впредь это делать. Реакция зрительской половины, как мне потом сказали, была весьма своеобразной. А в тюрьме и без того процветало лесбиянство. На одном из собраний, когда я, ожидая вопросов и просьб, громогласно нес какую-то словесную муть, одна девчонка вдруг сказала: «Николай Шуич, а ты можешь нам показать письку?» Я сразу не понял, о чем она речь ведет, и спросил: «Спичку?» «Нет, письку». Я оторопел. «И как ты себе это представляешь?» — спросил я. Она очень спокойно сказала: «Ну вот ты сидишь сейчас к вертухайкам спиной, вот и вытащи, а мы посмотрим. Мы давно не видели. Даже урки не помнили смелые никогда в жизни сцены такой, как лобзал Лёльки рученьки белые, парень крепкий и зуб золотой. Раз на дело пошли пустяковые, миллион таких дел за спиной, но попался башка бестолковая, парень крепкий и зуб золотой. Его сердце томилось разлукою с той, кого он считал дорогой, но не знал, что обманут был сукою парень крепкий и зуб золотой». Я вскочил, как ошпаренный, совершенно не зная, как реагировать на то, что услышал. Рассердиться, отругать при всех. Чем это может закончиться для нее, для коллектива? «Встали!» — закричал я. Девочки встали. «Сядьте!» — я не знал действительно, что делать. Я стал им говорить: «Я прошу больше не передавать мне никаких записок. Ни одна ваша просьба больше мной исполнена не будет, потому что вы перешли грань дозволенного». Затем начал кричать уже громко: «Это никуда не годится! Или вы будете серьезно заниматься, или я больше к вам не приду! Если руководство тюрьмы дает вам возможность заниматься вашим любимым делом, снимая вас с работы, это нужно ценить, а не забивать себе голову всякой ерундой! Ерундой я подчеркиваю, потому что хорошо себя знаю!» Вертухайки ничего не могли понять из моей речи. Но девчонки поняли, что я и вправду подумываю об уходе, не желая ставить себя под удар. Из тюрьмы я вышел совершенно разбитым и подавленным. Мне было страшно и противно. Если мне здесь будут предлагать подобное, еще неизвестно, кто из нас окажется заключенным. Я достал из кармана свежие записки, стал перечитывать. И вдруг меня как громом поразило. В одной записке я прочел: «Извините нас за эту падлу, ее дни сочтены». Меня затрясло. В том, что они действительно могут это сделать, у меня не было ни малейшего сомнения. Дело каждой из них я знал. Среди них были девочки, сидевшие за разбой с применением оружия. Все дни до следующего занятия я ломал голову, кто же из них это написал. Когда настал день занятий, я шел в тюрьму, и ноги у меня дрожали. Я боялся, что, войдя в зал, увижу моих девчонок, и той среди них не будет. Что я им скажу? Как буду вести себя? Казалось, голова распухнет от непрерывно вертящихся в ней мыслей, а нервы натянуты были, как будто бы канаты. В этот день я не исполнил ни одной просьбы девчонок, не принес ни одной папиросы. Я шел не на занятия, мысленно я шел на панихиду. Я вошел в зал, заставил себя поднять глаза. Все девчонки были здесь. От радости я задохнулся. Я посадил их на стулья и громко завел речь о любезности руководства тюрьмы и необходимости самоотдачи в ответ на эту любезность, а сам смотрел на виновницу моего беспокойства. Она сидела хмурая. Наверное, получила хорошую трепку от своих товарок. Девчонки молчали и прятали глаза. А я между криком тихонько говорил им: «Если вы себе позволите то, о чем вы написали мне в записке, то сегодняшняя наша встреча будет последней. Выбросьте это из головы и больше никогда подобными методами не воспитывайте друг друга». Я орал одно, твердил другое. Я убеждал, просил, заклинал, и мне казалось, что они меня понимают. Закончив собрание, мы освободили сцену от стульев и стали заниматься. Девчонки занимались довольно вяло. Видимо, так же, как и я, были подавлены всей этой истории. Занятия наши продолжались еще 3 месяца. Самым существенным достижением нашего коллектива было то, что я смог уговорить руководство тюрьмы наградить моих девочек почетными грамотами за активное участие в самодеятельности. Награждение состоялось перед праздничным концертом. Начальник тюрьмы называл фамилии девочек, они поднимались на сцену, и каждый из них он торжественно вручал грамоту. Грамоты, естественно, были стандартными. На них был изображен профиль Ленина. Заключенные девчонки получали грамоты с образом вождя за активное участие в художественной самодеятельности тюрьмы. Не знаю, как начальник на это пошел. Может быть, он был не очень политически подкован, а может быть, он просто был нормальным человеком. Грамоты мы вручили вовремя. Вскоре начальник тюрьмы пригласил меня в кабинет и сообщил, что спущенное распоряжение прекратить всякую самодеятельность в тюрьмах, так как тюрьмы не для этого. Он сказал мне, что он сам с этим не согласен, но что спущено, то спущено. Мы договорились, что не скажем девочкам об этом распоряжении, скажем, что я должен срочно уехать в другой город, чтобы продолжить учебу. Вместе с ним мы пришли в последний раз на занятия. Я сказал: «Милые мои, Так случилось, что я вынужден переехать в другой город. Мне очень больно с вами расставаться. Я думаю, что все, что мы здесь с вами делали, зря не пропадет. Закончится ваш срок пребывания здесь. Вы вернетесь домой. И, возможно, посеянные здесь зерна в ком-то прорастут. И кто-то из вас продолжит заниматься танцами. Девчонки рыдали, висели у меня на шее, не обращая никакого внимания на начальника и охрану. Они разбежались на минутку и, вернувшись, пихали мне что-то в карман и дарили мне что-то на память. Вертухайки сидели и делали вид, что этого не замечают. В каждой записке, а в этот день их было особенно много, девочки писали: «Я люблю тебя, я тебя никогда не забуду». Милые мои, вы тоже остались в моей памяти как самые лучшие танцовщицы мира. Лёльку вызвал начальник угрозыска и дал Лёльке наказ боевой кончить парня в 13-й камере, парня в кепке и зуб золотой. Вошла в камеру Лёлька решительно, пистолетик держа за спиной. Умирал, матерясь выразительно, парень кепки и зуб золотой. Есть один ресторанчик портовый, Лёльке скучно в нем, грустно одной. Не придет больше парень фартовый, парень в кепке и зуб золотой. Не придет больше парень фартовый, парень в кепке и зуб золотой.
Женщина уходит, как солнце с неба, как река. За горизонт по шатким сходням, за горизонт по шатким сходням травы, кувшинок, тростника. Уходит женщина просто, без слов, без слез, уходит прочь, как в океане синий остров, как в океане синий остров, как день уходит.
Ноль часов 32 минуты в российской столице. На эхе новости, у микрофона Роман Плюсов. Доброй ночи. И срочные сообщения приходят в эти минуты по каналам западных информагентств. Российские войска вошли в грузинский город Поти. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на грузинского премьер-министра. Город Поти находится на побережье Грузии в нескольких десятках километров от зоны грузино-абхазского конфликта. Российские войска покинули грузинский город Синаки. Это тоже зона грузино-абхазского конфликта. Об этом заявляют Минобороны России. Там утверждают, что войсковые части ликвидировали опасность обстрелов территории непризнанной республики и миротворческих позиций и вышли из этого города. Всего российские войска ранее заняли 3 грузинских города, кроме Синаки, еще Зугдиди и Хоби. Совет НАТО сегодня дважды соберется в Брюсселе на внеочередное заседание. Тема одна – российско-грузинский конфликт. Как сообщает информагентство, в начале послы всех стран-членов Альянса выслушают главу МИД Грузии и замминистра внутренних дел этой страны, а затем во второй раз соберутся по просьбе российской стороны. Позицию Москвы по поводу конфликта изложит постпред России при НАТО Дмитрий Рогозин. В интервью ТАРТАС Рогозин отметил, что запросил внеочередного созыва Совета Россия-НАТО в связи с тем, что российская сторона не может оставить партнеров в Альянсе, цитата, «наедине с исходящей из Грузии дезинформацией». За время конфликта из Южной Осетии в Россию прибыли уже 30 тысяч беженцев. Примерно половина из них получает гуманитарную помощь, заявляет министр внутренних дел России Рашид Нургалиев. По его словам, беженцы находятся в пунктах размещения в Кабардино-Балкарии, Краснодарском и Ставропольском краях. Накануне вечером в Южную Осетию были отправлены очередные автобусы, чтобы вывезти оттуда людей. Проверить финансовые операции Черноморского флота России и наличие прописки у моряков поручил президент Украины правоохранительным органам Севастополя. Об этом агентство РИА Новости сообщил источник в службе безопасности Украины. В случае каких-либо замечаний, причалы, на которых базируются корабли, должны быть отключены от электроэнергии и водоснабжения, сказал источник. По его словам, самые жесткие меры обещают применять и к морякам, у которых будут проблемы с документами, вплоть до выдворения из страны. Напомню, на днях власти Украины заявили, что оставляют за собой право не пускать обратно в порт Севастополя российские военные корабли, которые отправятся к берегам Грузии. Пикет с требованием прекратить военные действия в зоне российско-грузинского конфликта пройдет сегодня в Петербурге. Организаторы акции из «Молодежного яблока» заявляют, что не будут искать виновных в развязывании войны. Они лишь хотят призвать конфликтующие стороны остановить убийство мирных граждан и сесть за стол переговоров, говорится в сообщении, которое размещено в живом журнале в интернете. Мероприятие согласовано с петербургскими властями. О погоде в Москве. Сегодня днем переменная облачность без осадков. Температура воздуха 23-25. Роман Плюсов, служба информации «Эхо Москвы».
В эфире авторская программа Николая Тамразова.
Без разлук, без встреч, без песен мир совсем не интересен. А без женщин жизнь вовсе не нужна.
Ух, бабник. О, передача так называется.
Женщины думают, что все мужчины одинаковы, и в этом их сила. Мужчины думают, что все женщины разные, это их губит. Женщина у умного мужчины ищет недостатки, у глупого достоинства. Надо уметь часто повиноваться женщине, чтобы иметь иногда право ею повелевать. Трудно составить счастье мужчины, обрекая на страдания женщину. Мужчины охотятся. Женщины хватают добычу. Руки доброй женщины, обвившиеся вокруг шеи мужчины, это спасительный круг, брошенный ему судьбой с неба. Больше всего на свете женщины завидуют нашим порокам. Женщина создана рожать, мужчина – производить потомство. До тех пор ласкова женщина с мужчиной, пока не чувствует в нем желания. Но стоит ей заметить, что тот завяз в сетях любви, как она ловит его, словно рыбу, проглотившую приманку. Мужчины бывают иногда злее женщин, но женщины всегда насмешливее мужчин. Самое трудное для девушки – убедить своего парня, что он без нее жить не может. Женщины, даже мужской пол, делают более утонченным. Женщины имеют особое счастье видеть во всем только одну сторону, поэтому они гораздо храбрее мужчин. несчастья ожесточают женщину и совершенствуют мужчину. Нет опасных женщин, но есть опасливые мужчины. Аморальность мужчины берет верх над безнравственностью женщин. В делах амурных не был я везучий, коварство женского не раз служил игрушкой, но каждый подвернувшийся мне случай всегда использовал на полную катушку.
В эфире авторская программа Николая Тамразова.
Без разлук, без встреч, без песен мир совсем не интересен, а без женщин жизни вовсе не нужна.
Ух, бабник. О, передача так называется.
Живем мы в городе одном, а так не виделись давно. Не беда, ерунда. Среди забот бегущих дней ни до себя, ни до друзей. Суета, пустота. Спешим, цепляясь за успех. Шаг правый — ложь. Шаг левый — грех. Прожигаем года. Чтоб совесть не мешала жить, мы начинаем водку пить и рулим в не туда. Но наша молодость порой вдруг закружит над головой первой встречи цветы. Мир, что умчался во вчера, банкует снова до утра, до рассветной черты. В нем все твои прости, прощай, не уходи, не забывай. В нем о счастье мечты, сомнения, слезы горя, смех и первый сладостнейший грех. Есть и будешь в нем ты.
Серебряные нити по куплету всему свету. Вы раздайте песню эту и дожди грибных серебряные нити.
Расскажите, птицы, времечко пришло, что планета наша хрупкая стекло. Чистые березы, реки и поля, сверху все это нежнее хрусталя. Неужели мы услышим сон?
и дожди гребны серебряные нити. По куплету всему свету вы раздайте песню эту, и дожди гребны серебряные нити. Плету всему свету вы раздайте песню эту, и дождей грибных серебряные нити. И дождей грибных серебряные нити.
Были с ней просто знакомы, не целовались при встречах, как это принято среди людей нашей профессии, и даже не обменивались рукопожатием, а просто кивком головы обозначали, что мы заметили друг друга. Гастрольная жизнь таскала нас по разным дорогам, но как-то привела в город Ростов, что на Дону вольном и широком раскинулся. До концерта было еще много времени. Купив огромное количество газет, я сидел в холле гостиницы, поглощая информацию, которая содержалась в этих газетах. «Читаем?» — спросила у меня она, появившись словно из-под земли. «Читаю», — ответил я, не зная, о чем вести разговор дальше, так как мы до этого момента никогда ни о чем с ней не говорили. «Если вы любите читать», — продолжала она, «то у вас есть возможность прочитать новость, которую вы не найдете ни в одной газете». «Любопытно», — буркнул я, не понимая, о чем может идти речь. «На ваше имя на почте лежит письмо, в котором и содержится эта новость», сказала она, и очень уж как-то по-свойски для наших отношений на тот момент улыбнулась. Я всегда сожалел, что цивилизация наша погубила столь чудное искусство, как эпистолярный жанр, и в силу этих сожалений никому не писал писем, да и сам их ни от кого не ждал. Тем более в городе, в который приехал на 3-4 дня. «Я абсолютно серьезно», — продолжала она. «И чтобы не быть голословной, могу составить компанию в прогулке на главпочтамт». Удивлению моему не было предела, когда после предъявления удостоверения личности мне дали письмо, на конверте которого было написано «Моя фамилия, мое имя, отчество». Вид у меня, наверное, был ужасно глупый, потому что она очень громко захохотала, сквозь смех говоря: «Ну, читайте же, читайте, вот видите, какая я всевидящая». Подняв плечи и округлив от удивления глаза, я открыл конверт, извлек из него письмо, и действительно мне. Первая строчка гласила: «Уважаемый Николай». Этим письмом ко мне обращался один, как в письме значилось, ее друг. Не жалея красивых слов и фраз, он писал, что когда он первый раз увидел меня, то он понял по моим глазам, что я именно тот человек, который может ей скрасить одиночество, так нежелательное для нее в период подготовки к очень серьезному и важному делу, предстоящему в скором будущем. Письмо заканчивалось словами: «Станьте ей другом, если сможете. Заранее благодарю вас за доброту, с уважением и подпись. «Вы знаете содержание письма?» – спросил я у нее, после того, как разделался с этим письмом сам. «Ну, в общих чертах, да», – ответила она. «Хотите познакомиться подробнее?» «Ну что вы? Я чужих писем не читаю». Мы с минуту смотрели один на другого и, думаю, что оба ощущали какую-то неловкость. Мы даже покраснели. На ее лице я это заметил, на своем почувствовал. Потом я, глубоко вздохнув, по-театральному наигранно произнес что-то в этом роде. «Будьте моим другом, я вас очень прошу, ваш отказ смертельно ранит меня, и эстрада лишится неповторимого артиста». «Во имя любимой эстрады я согласна», не менее театрально ответила она, и мы расхохотались вместе, да неприличие громко. Отсмеявшись, я спросил: «Ну и с чего мы начнем нашу дружбу?» Она очень по-доброму ответила: «Начнем с того, что я возьму вас сейчас под руку, и мы пойдем в ресторан». «Да, но ведь мы не сможем отметить столь знаменательное событие в моей и вашей жизни. Вечером концерт», — говорил я не без улыбки, глядя в ее очень красивые, полные детской радости глаза. «Ничего», — сказала она, — «для этого тоже найдется случай. А сейчас пойдем, просто пообедаем, посидим и поокаем». Вырвалось у меня, чем она полностью согласилась, кивнув слегка мне головой.
Если бы ты ко мне пришел, мой дружок сердечный, вот лунный повис рожок над рекой широкой. Приходи скорей, дружок, посидим, поокаем. Хорошо. Хорошо бы, хорошо, коль назло, девчонка, ты бы во мне одной нашел образ нареченный. Приходи скорей, дружок. Ну чё, ну посидим, поокаем. Ай, хорошо. Ай, хорошо. Ай, хорошо. Хорошо. Хорошо бы, хорошо. Волю. Вот только чё меня ты не нашел? Заблудился, что ли? Или ты к другой пошел по траве некошеной? Хорошо-то хорошо. Да ничего хорошего.
Мне кажется, что и она тоже порой вспоминает те дни нашей дружбы, нашей молодости, трудные гастроли по городам Сибири, Урала, Заполярья, в которых абсолютно убежден, и она, наверное, с этим тоже согласится, нам очень помогала наша дружба. В одной из старых песен есть такие слова: «За хорошей дружбой прячется любовь. Не любить ее невозможно, но сказать «любимое» значит уподобиться миллионам любящих ее сегодня людей. Сказать «дорогая» значит определить ей, пусть даже высокую, но все-таки цену. А за какую цену можно продавать и покупать искусство, таланты, никому не известно. Суммы, которые сегодня люди платят за талант, это не что иное, как цена жадности людской, а не подлинная цена таланта. Есть у мира замашка слепая, часто тех, в ком талант зазвучал, мир казнит не рукой палача, а пожизненно их покупая. Живем мы в городе одном, а так не виделись давно. Здравствуй. За суетой бегущих дней не вспомнить нам былых друзей. Здравствуй. Пусть глаз завистливый и злой не потревожит твой покой. Здравствуй. Пусть дочка радует и внуки, а мой удел разлуки, муки. Здравствуй.
По острым иглам яркого огня,
Орликино,
бегу, бегу, дорогам нет конца.
Орликино,
огромный мир замкнулся для меня.
Орликино,
варенный круг и маску без лица. Я шут, я Орликин, я просто смех. Без имени и, в общем, без судьбы. Какое право дело вам до тех, над кем пришли повеселиться вы? Орликино,
Орликино,
нужно быть смешным для всех. Но слез моих не видно никому. Ну что ж, Орликин я, видно, неплохой.
Живем мы в городе одном, а так не виделись давно.
Здравствуй.
За суетой бегущих дней не вспомнить нам былых друзей.
Здравствуй.
а седина к лицу тебе. Ну, расскажи мне о себе.
Здравствуй.
Не может быть, ты дедом стал и в этом всех нас обогнал.
Здравствуй.
Две внучки сразу, старина, с ног сбились, дочка и жена.
Здравствуй.
Кто зять? Студент. Вот это зять, как говорят, не дать, не взять.
Здравствуй.
Как я? Да как сказать, друг мой? Живу замужнюю вдовой.
Здравствуй.
А что успех? Успех, как дым, развеется. А что за ним?
Здравствуй.
Любовь? Наверное, была. Звала куда-то. Да дела.
Здравствуй.
Жизнь быстротечна, как кино. Сеанс любви прошел давно.
Здравствуй.
Когда-то ты по мне вздыхал. Еще в 9-м. А молчал.
Здравствуй.
Я и сегодня хороша. Ты просто добрая душа.
Здравствуй.
Ах, юность, как она слепа, беспечна, ветрена, глупа.
Здравствуй.
Нет, я не плачу. Слезы — чушь. Просто в глаза попала тушь.
Здравствуй.
Будь счастлив. Мне пора, прости. А, кстати, нам не по пути?
Здравствуй.
Ты в магазин? За молоком? Я подвезу. Привык пешком.
Здравствуй. Над Москвой ночь, все спят. А мы никогда, ни за какие деньги. А что? Женщины не прощают, когда мы усыпаем раньше, чем они. Убедитесь, что она спит, что не нуждается ни в наших словах, ни еще в каких-то там наших началах.